В.В. Агарков. Воронцовы. Их жизнь и общественная деятельность. Биографические очерки. С портретом князя Михаила Семеновича Воронцова, гравированный в Лейпциге Геданом и родословной семьи. Вступление. В числе фамилий, представители которых занимали за последние полтора столетия высокие государственные должности и отличались талантами, на одном из самых первых мест стоит род Воронцовых, давший нашему Отечеству замечательных деятелей. Достаточно назвать знаменитого президента Российской Академии княгиню Дашкову, урожденную Воронцову, искусного дипломата Семена Романовича и деятеля недавно минувшего времени князя Михаила Семеновича, чтобы видеть, на каких разнообразных поприщах заслуженно прославились представители помянутой фамилии. Редкая для своего времени образованность, самостоятельность и энергия, большие таланты и трудолюбие составляли, передаваясь преемственно, удел многих Воронцовых, а в особенности тех, которым посвящен наш очерк. Канцлера Елизаветы Михаила Илларионовича, его племянников Александра и Семена Романовичей и сына последнего князя Михаила Семеновича. Если мы обратим внимание на условия, при которых приходилось жить и действовать Воронцовым, то должны признаться, что в атмосфере лести и угодничества, в раболепной обстановке, окружавшей фаворитов и случайных людей тогдашнего времени, и при том в стране, где почти не было общественного мнения, по выражению автобиографической записки графа Александра Воронцова, самостоятельность убеждений и отсутствие льстивой угодливости составляли несомненно редкое и высокое достоинство. Способность с улыбкой говорить правду государям, да еще таким, как Павел I, нельзя не считать доказательством душевной стойкости. А между тем в братьях Александре и Семене Воронцовых мы, несомненно, встречаем эти черты характера, которыми, может быть, в значительной степени объясняются превратности и неудачи их карьеры, холодное отношение к братьям Екатерины II, не переваривавшей сурового и стойкого нрава Александра Романовича и, как известно, тяготившейся Дашковой, а также и суровые меры императора Павла I по отношению к Семену Романовичу, последствия которых, к счастью, быстро были заглажены вскоре воцарившимся Александром I. Бескорыстие, столь редкое в то время, составляло одну из симпатичных сторон, изображаемых нами Воронцовых. И на этом с отрадою отдыхает исторический обозреватель той эпохи, когда повальная корысть обуяла всех сверху донизу, когда казенные деньги бесцеремонно смешивались с собственными, и грабеж казны для личного обогащения в той или другой форме был одним из распространенных явлений. Но отмеченные выше достоинства героев настоящего очерка не исключали существования в них недостатков. Некоторые привычки и понятия, всасывающиеся с молоком матери и упорно поддерживающие всем строем окружающей жизни, провожают человека до могилы. И как нам теперь кажутся несправедливыми и жестокими многие взгляды и привычки прошлого, так, вероятно, и наши собственные отношения к окружающим нас явлениям, наш умственный и нравственный обиход покажутся потомкам варварскими. Если мы с этой точки зрения посмотрим на лиц, которым посвящен этот очерк, то увидим, что, обладая слабой степенью некоторым из недостатков своего времени, въевшимися, так сказать, в людей органически, Воронцовы далеко превосходили современников своим достоинствами. Граф Александр и Семен Романович, как деятели главным образом минувшего столетия, когда в обществе еще очень робко и пугливо раздавались голоса против крепостного права, не могли горячо сочувствовать освободительным тенденциям, ссылаясь, между прочим, и на неподготовленность раба к освобождению. Но и они возмущались многими явлениями крепостничества и в особенности продажи отдельных крестьян. А сын Семена Воронцова, князь Михаил Семенович, как в этом, так и в других вопросах, был одним из убежденных членов небольшого передового кружка людей во время императора Александра I и, как известно, подал в это царствование вместе с Каразиным и другими записку об освобождении крестьян. В странах, где благодаря историческим условиям во главе народа поставлены высшие классы, нельзя не отметить как благоприятное обстоятельство тот факт, что некоторые представители этих классов сознают свои обязанности по отношению к обществу и искренне проводят в своей деятельности правила «noblesse oblige». Благородство обязывает. Этот принцип всегда был на виду у лучших представителей рода Воронцовых. Родословная Воронцовых, упоминаемых в очерке. Иларион Гаврилович, ростовский воевода, имел 3 сыновей. Роман, владимирский наместник, Михаил, елизаветинский канцлер, Иван, родоначальник нынешних графов Воронцовых-Дашковых. У Михаила была дочь Анна, с ней прекратилось потомство. У Романа были сын Александр, канцлер при Александре I, умер холостым, сын Семен, посланник в Англии, Елизавета, дочь, любимица Петра III, дочь Екатерину, княгиня Дашкова, и дочь Мария. У Семена был сын Михаил, генерал-фельдмаршал, у Михаила сын Семен. Со смертью его прекратилось мужское потомство этой ветви. Глава 1. Начало карьеры Воронцовых. Феерическое время. Воевода Воронцов. Его семья. Дружба святителя Дмитрия Ростовского. Сближение Воронцовых с Елизаветой. Веселый двор цесаревны. Служба Михаила Воронцова. Воцарение Елизаветы. Участие в этом событии Воронцова и Листока. Милости государыни к Воронцовым. Женитьба на кузине императрицы. Пляска на вулкане. Судьба знатных в минувшем столетии. Канцлер Бестужев. Отношение его к Михаилу Воронцову. Охлаждение императрицы к испытанному слуге. Заботы Воронцовых о родных. Стесненные денежные дела его. Иллюминации и трактаменты. Просительные письма вице-канцлера. Деятельность его. Отношение к Ломоносову. Исполнение курьезных поручений. Воспитание дочери. Мягкость Воронцова, отвращение к интригам. 18 век в русской истории необычайно обилен волнениями и переворотами, представлявшими благодарную почву для честолюбивцев и ловких людей, создававших блестящие карьеры. Это был век необыкновенных и быстрых возвышений и не менее стремительных и ужасных падений. Безродный баловень счастья, полуграмотный пирожник Меншиков был почти самодержавным властелином при Екатерине I и в детстве Петра II. Конюх Берон сделался регентом громадного государства, раскинувшегося от Ледовитого океана до Черного моря. Каждая Куап де Татар Переворот, решительное преобразование, поворот. Выбрасывала людей из скромной обстановки в близость к трону и делала сержантов тогдашней гвардии, как Потемкина и Орлова, могущественными временщиками, князьями и графами. Фельдшер Листок получил высшие в государстве чины и ордена, а молодой офицер Зубов в небольшой промежуток времени сделался князем и полным генералом, приобретя такое могущество, которое под конец сломило и несокрушимого Потемкина. Это было сказочное, феерическое время с волшебными превращениями и людей, и окружающей их обстановки. Вероятно, и скромный статский советник, и ростовский воевода, и Ларион Гаврилович Воронцов родился в 1674, умер в 1750 году, не думал, что судьба так скоро вознесет все его ближайшее потомство и сделает среднего сына Михаила Илларионовича великим канцлером обширной Российской империи и мужем двоюродной сестры императрицы Елизаветы. Михаил Илларионович родился 12 июля 1714 года. У него было два брата – Роман и Иван. И возвышение среднего отразилось, понятно, на всем семействе. Старший брат будущего канцлера, Роман, был родоначальником тех Воронцовых, которым главным образом посвящен этот очерк. О детстве Михаила Илларионовича мы имеем мало сведений, но то обстоятельство, что мать его, Анна Григорьевна, урожденная Маслова, пользовалась дружбой знаменитого святителя Дмитрия Ростовского, достаточно объясняет факт, что будущий канцлер в ту бедную образованными людьми эпоху выделялся своей письменностью и книжным образованием. Благотворительность, близость святителя, который при чистоте жизни отличался большой любовью к книжному просвещению, известно, что он велел обложить себя в гробу своими черновыми рукописями. К семье Воронцовых могла выразиться именно в этом отношении. И в восприимчивую душу даровитого мальчика Михаила могли запасть речи и пример образованного пастыря. И мы действительно видим в Михаиле Илларионовиче человека, с молодо любившего книги, поддерживающего связи с русскими и иностранными учеными и содействовавшего образованию своих племянников, будущих государственных деятелей Семёна и Александра Романовичей. Известная образованность и способность владеть пером были несомненною причиной того, что Михаил Илларионович при скромном дворце цесаревны Елизаветы, не изобиловавшим людьми письменными и книжными, являлся необходимым человеком. По преданию, лицом, сблизившим с Елизаветой и семью Воронцовых, что и явилось причиной необычайного возвышения последних, была жена старшего брата Михаила Илларионовича, Романа, мать княгини Дашковой, Марфа Ивановна, урожденная Сурмина. Она, получив громадное наследство от отца своего, служившего при Петре I конюшем патриаршего приказа, часто сужала Елизавету деньгами, в которых, как известно, цесаревна нередко нуждалась. В кассе будущей императрицы, повелительницы миллионов людей, за две недели до восшествия на престол, как видно из доношений начальника вотчинных дел, было менее 100 рублей. При таком состоянии финансов Елизавета, естественно, должна была дорожить богатой сибирячкой Сурминой и оплатила впоследствии с троицей всей семье Воронцовых за оказанную ей помощь. Как бы то ни было, но в 14 лет мы видим Михаила Илларионовича пажом при дворе цесаревны. Здесь, вероятно, он научился по-французски, владея порядочно этим языком и иногда ведя на нем корреспонденцию. Что же касается до немецкого, то, как видно из одной записки Екатерины II, просившей канцлера прислать ей немецкие депеши, последний им не владел. Хотя цесаревна Елизавета и находилась в опале при жестком характере императрицы Анны, имевшей, конечно, право питать подозрительность к дочери Петра Великого, но, как известно, опальная цесаревна умела и в своем уединении от двора весело жить. Она была добрая, мягкосердечная женщина, не забывавшая оказанных ей услуг и способная на долгую привязанность, как и многие женщины, склонная иногда прощать большое, она могла, однако, жестко мстить за дерзость, соперничать с нею красотой или затмевать ее нарядами на придворных балах. Известно, что главным образом за эту вину поплатилась красавица Лопухина. Тем не менее, Елизавета обладала симпатичным, добрым сердцем и в этом отношении была совершенным антиподом своей кузины, суровой и беспощадной Анны Иоанны. Весьма возможно, что в атмосфере этого веселого, не знавшего особенных этикетов двора цесаревны, вблизи жизнерадостной Елизаветы значительно окрепли те черты добродушия и гуманности в характере Михаила Илларионовича, которые мы встречаем во всех действиях этого вельможи. Может быть, тут казалось и влияние доброй матери, а также и близость детства, когда так глубоко западают в души все впечатления к великому подвижнику земли русской, святителю Дмитрию Ростовскому. Во всяком случае, можно смело сказать, что имя Михаила Илларионовича не замешано ни в одном кровавом процессе того времени, и его совесть была чиста от обвинения в приобретении личного благополучия путем несчастья других. А это было обычным явлением в то время, когда подвергшийся опале знаменитый канцлер Бестужев явился в совет, где ему объявили немилость государыни и где его арестовали. И когда непримиримый враг Бестужева, фельдмаршал князь Трубецкой, собственными руками сорвал с опального Андреевскую ленту, это очень оскорбило и опечалило Воронцова, хотя Бестужев был не раз причиной и его собственных огорчений. Отношение Воронцова к дочери, жене и племянникам ясно говорит о гуманности этого первого канцлера и здоровитой семьи Воронцовых. Будучи камер-юнкером Елизаветы, Михаил Илларионович исполнял многие поручения цесаревны, в том числе и важные. Мы уже сказали, что дочь Петра I должна была дорожить Воронцовым. Он один в ее маленьком придворном штате владел пером, много читал и отличался образованием. При исполнении поручений цесаревна могла убедиться в ловкости и преданности своего камер-юнкера. И по всему видно, что Елизавета отличала Михаила Илларионовича и верила ему. «Понеже, я ни на кого такую надежду не имею, как на вас», — писала цесаревна Воронцову, «так как себе верю, много апробации имела». Долгое пребывание при Елизавете сдружило последнюю с Михаилом Илларионовичем и заставила видеть в нем искреннего и преданного слугу. Вот причины, по которым он, один из немногих, был посвящен в тайну задуманного переворота. Настало 25 ноября 1741 года. Этот день, принесший несчастье правительнице Анне Леопольдовне и ее многострадальному семейству, был началом новой эры для рода Воронцовых. Михаил Илларионович принимал в событиях этого дня самое деятельное участие. Владычество немцев давно набило оскомину русским. живо было еще в обществе вспоминание о жестокостях Берона, курляндского конюха, распоряжавшегося в России, как у кого-то у себя на конюшне.